Он сделал это на совещании, по видеосвязи, и на их лицах тут же отразилась тревога. «Капитан, это нелогично!» Но в противном случае грозила гражданская война, что еще хуже.
«А люди не станут возражать?» — спросила Аония. «Зеленые».
«Разумеется, станут», — ответил Сакс. «Но как раз сейчас мы живем в анархии. Группа на Восточном Павлине — это, пожалуй, что-то вроде протоправительства. Но мы в Да Винчи контролируем марсианский космос. И даже в случае возражений это может предотвратить гражданскую войну».
Он как мог постарался им объяснить. Они углубились в технические сложности, в суть задачи, быстро забыв о том, как их потрясла сама идея. Технически сложная задача была им все равно, что кость для собаки. Они принялись обгладывать самые трудные места и уже через пару дней составили четкий и гладкий план действий. Основная его часть, как всегда, состояла в загрузке инструкций в Искин. Теперь, имея ясное представление о том, что нужно сделать, достаточно было сказать Искину: «Пожалуйста, сделай так-то и так-то. Переведи Солетту и кольцевое зеркало на орбиту Венеры и выстави предкрылки Солетты так, чтобы она заслонила планету от солнечного облучения, как зонт». После этого Искин вычислял необходимые траектории, ракетные запуски, углы расположения зеркал, и готово. Пожалуй, люди становились слишком влиятельными. Мишель постоянно твердил об их новых богоподобных возможностях, а Хироко своими действиями указывала на то, что ничто не должно ограничивать их стремление использовать эти возможности, что они вправе пренебрегать любыми традициями. Сам же Сакс уважал традиции. Они способствуют выживанию. Но технари из Да Винчи заботились о них не больше, чем Хироко. Они жили в особую эпоху и не отвечали ни перед кем. Поэтому они это сделали. Затем Сакс подошел к Мишелю.
«Я беспокоюсь за Энн».
Они сидели в углу большого склада на Восточном Павлине, где среди шума и мельтешения окружающих чувствовали себя, будто находились в уединении. Но Мишель, осмотревшись, предложил:
«Давай выйдем отсюда».
Они надели костюмы и покинули помещение. Восточный Павлин представлял собой скопление шатров, складов, заводов, железных дорог, парковок, трубопроводов, сборных резервуаров, а также свалок и мусорных куч, где будто куски вулканической лавы валялись обломки разных машин. Но Мишель вел Сакса на запад, мимо всего этого хаоса, и они быстро подошли к краю кальдеры, где свалка выглядела совершенно иначе. Будто после логарифмического сдвига, который превратил собрание артефактов фараона в место размножения бактерий. На самом краю черноватый в крапинку базальт потрескался на несколько концентрических уступов, каждый из которых был ниже предыдущего. По этим террасам можно было спуститься по ряду лестниц, по самой нижней из них тянулись рельсы. Мишель повел Сакса к этой террасе, откуда им открывался вид в глубину кальдеры. Вниз, на 5 километров. Благодаря огромному диаметру кальдеры казалось, что она не настолько глубока. Но, тем не менее, там, далеко-далеко внизу, лежала обширная, круглой формы территория. А когда Сакс припомнил, насколько мала кальдера относительно всего вулкана, сама гора Павлина показалась ему целым коническим континентом, выпирающим за пределы марсианской атмосферы. В действительности же небо было пурпурным лишь над горизонтом, а вверху темным, тогда как солнце на западе висело тяжелой золотой монетой, отбрасывая прозрачные косые тени. Все это представало перед ним как на ладони. Частицы, что взметнулись в небо при взрывах, теперь исчезли, и все вернулось к телескопической четкости. Камень, небо и солнце. Марс, каким его любила Энн. Где-то имелись и строения, но их не было ни на горе Аскрийской, ни на Арсии, ни на Элизии, и даже ни на Олимпе.
«Мы легко могли бы провозгласить всю территорию, что выше 8 километров, «Зоны первозданной природы», — сказал Сакс. «И оставить ее такой навсегда». «А бактерии?» — спросил Мишель. «Лишайники?»
«Они, наверное, будут, но разве это важно?»
«Для Энн — да».
«Но почему, Мишель? Почему она такая?»
Мишель пожал плечами. Выдержав долгую паузу, он сказал.
«Это, конечно, сложно. Но я думаю, это из-за того, что она отказывается от жизни. Взывает к камням, как к кому-то, кому может доверять. С ней плохо обращались в детстве. Ты знал об этом?»
Сакс покачал головой, пытаясь понять, что это значило. Мишель продолжил.
«Ее отец умер. Мать снова вышла замуж, когда ей было 8. С тех пор отчиму не жал ее до тех пор, пока ей не исполнилось 16, и она не съехала к сестре матери. Я спрашивал ее, в чем состояло это унижение, но она ответила, что не хочет об этом рассказывать. «Насилие есть насилие», — сказала она. Еще сказала, что все равно уже мало что помнит.
«Уж в это я могу поверить»,
— Мишель, отрицая, помахал рукой в перчатке.
«Мы помним больше, чем нам кажется. Иногда даже больше, чем нам хочется».
Они стояли и смотрели в кальдеру.
«А вот в это с трудом верится», — заметил Сакс.
Мишель нахмурился.
«Неужели? В первой сотне было 50 женщин. По всей вероятности, более чем одна из них хоть раз в жизни подвергалась насилию со стороны мужчины. Скорее, 10 или 15, если верить статистике. Сексуальному насилию, побоям, унижению. Просто раньше так было».
«С трудом верится».
«Да».
Сакс вспомнил, как ударил Филлис в челюсть, с одного удара заставив ее лишиться сознания. Тогда он ощутил некоторое удовлетворение. Впрочем, тогда это было необходимо. Или ему так показалось?
«На все есть свои причины», — сказал Мишель, отчего ушедший в свои мысли Сакс вздрогнул. «Или просто люди думают, что причины есть».
Мишель попытался объяснить, попытался в обычном для себя стиле указать на что-то иное, кроме обыкновенного зла.
«В основе людской культуры», — произнес он, глядя на территорию кальдеры, «лежит невротическая реакция на древние психологические травмы. Перед рождением и в период развития люди существуют в блаженном океане самовлюбленности, в котором личность — это вселенная и есть. Потом, где-то в конце подросткового периода, мы приходим к пониманию, что мы — отдельные личности, отличные от нашей матери и кого бы то ни было. И это становится ударом, от которого мы никак не можем оправиться полностью. Затем отрекаемся от матери, переключаем свое идеальное «я» на отца — и зачастую продолжаем такую стратегию всю жизнь. А люди, принадлежащие к той или иной культуре, поклоняются своему королю, отцу Богу и так далее. Или идеальное «я» может измениться вновь на какие-то умозрительные идеи или на братство людей. Есть даже название и полное описание всех этих комплексов. Диониса, Персея, Аполлона, Геракла. Они все существуют, и все они невротичны. Все ведут к мизогинии, за исключением комплекса Диониса».
«Это тоже какой-нибудь семантический квадрат?»
— с опаской спросил Сакс.
«Да, комплексами Аполлона и Геракла можно описать земные индустриальные общества. Персеев относится к более ранним культурам, хотя, конечно, его примеры можно встретить и сегодня. И все три патриархальны. Они все отрицают материнство, которое в патриархии связано лишь с телом и природой. Женскими считались инстинкт, тело и природа, мужскими — причина, разум и закон. И закон был главнее».
Сакс, завороженный столь обильным бросанием вместе, спросил лишь:
«И на Марсе?» «Ну, на Марсе, возможно, идеальное «я» меняется обратно на материнское. Назад к комплексу Диониса или к какому-нибудь постэдиповому единению с природой, которую мы до сих пор для себя создаем. Какому-то новому комплексу, который не будет таковым при условии невротического перенакопления».